Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» в эфире. Мы вступили с вами в новый гражданский год, и в эти дни как-то принято по-человечески подводить некие итоги года ушедшего, строить планы, словом, размышлять о времени. Время и его полнота во Христе – тема беседы писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина. Она откроет этот час нашего вещания. А затем мы с вами с помощью магнитофонной записи перенесемся на западные рубежи нашей Родины, где мало кому известный ранее город Гусев прославился теперь тем, что там вот уже 2 года действует великолепный, необыкновенный по красоте храм во имя всех русских святых. В нашей программе принимает участие настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев и архитектор Иван Петрович Канаев.
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!
Время и его полнота во Христе. Беседа о провиденциальном и спасительном смысле времени. У нашего микрофона писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Жизнь каждого человека протекает в рамках конкретного времени и определенного пространства. Отпущенные каждому временные сроки позволяют реализовать Богом данные возможности в деле Бога и миропознания. Такое становится возможным при искреннем и посвященном исполнении заповедей любви к Богу и ближнему. Из Священного Писания и учения Церкви нам открывается, что время зримо выражает действие Вседержителя, направляющего ход истории в соответствии со своим замыслом о спасении рода человеческого. Бог управляет мировой историей, заранее определив своей властью времена и сроки существования государств и народов. Между тем, сам Создатель не подвластен времени. Оно никоим образом не влияет на его личность и деяния. Как сказано в Библии, предвечный Бог не утомляется, не изнемогает, и его замысел, преодолевая противление греха, рано или поздно восторжествует. Как убеждает нас Священное Писание и история, Господь проявляет неотступное участие в жизни всех и каждого. Как свидетельствует апостол Павел, Господь в любви своей к нам вчера и сегодня и вовеки тот же. В отличие от Бога во Святой Троице Сущего, который не подвластен времени, жизнь человека определяется циклами рождений, существования и смертей. На каждом из нас прожитые годы оставляют следы старения, умудренности опытом веры, либо, напротив, оно привносит отталкивающие признаки отчуждения и неверия в него. Для тех, кто не принял Бога при жизни, станет потрясением узнать после смерти, что в будущей жизни они, так же, как и в земной, будут отчуждены от Его любви. Крестный подвиг Иисуса Христа дарует всякому верующему избавление от греха и духовной смерти, возвращая утраченный рай и жизнь вечную. Воплощение и распятие Сына Божьего нашли исполнение многочисленные пророчества Ветхого Завета. Апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, и всем, уверовавшим в Него, даровать усыновление». После вознесения Иисуса Христа Церковь живет ожиданием Его второго пришествия. Потому возвращение Господа на землю является целью и конечным завершающим событием истории искупления. Период от вознесения до пришествия представляет собой предсказанными пророками «Лето Господне благоприятное, ибо спасение ныне доступно всем и каждому». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, читаем мы в Слове Божьем. Но далеко не все из живущих сознают, что это время стремительно утекает. Господь ныне стучит в сердце каждого, призывая покаяться и уверовать, ибо неотвратимо приближается день, когда Он будет судить вселенную через Сына Своего и Господа нашего. На наших глазах исполняются пророчества, свидетельствующие, что мы живем в последнее время. Потому так важно использовать каждый день и час для сердечного, заинтересованного служения Богу и нашим ближним. Поступая так, мы с очевидностью возрастаем в вере и делаемся способными противостоять обольщению повсеместного вероотступничества. Для верующего православного человека его воцерковление, помимо прочего, выражается в приверженности к таинствам, постам, богослужениям, совершаемым в обычные воскресные праздничные дни. Церковный год, берущий начало с 1 по новому стилю с 14 сентября, делает для нас возможным проследить, осмыслить и прочувствовать впечатляющую назидательную панораму событий, составивших историю нашего спасения. Благодаря этому церковный календарь получает культовое, сакральное значение. Он упорядочивает время, привносит в него духовный смысл и сотерологическую, то есть спасительную поступательность и целенаправленность. Для церковного сознания календарь не зависит от времени, но в известном смысле время зависит от него. Круг церковных праздников, богослужений уже тем освещает время, что не ограничивает наше восприятие событий и жизни Господа, Богородицы, Божьих угодников, а одним лишь воспоминанием о них. Духоносное литургическое действо – и живое молитвенное переживание этих событий явственно освещает текущее время, его повседневность и привносит в него вечность. Смею надеяться, что содержание диска, предлагаемого вам для прослушивания, хотя бы на маленькую толику усовершит вашу веру в неизбывную и вседарящую любовь нашего Господа и Спасителя. Александр Сергеевич Пушкин. «Телега времени». Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седой время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим: «Пошел!» Но в полдень нет уж той отваги, порастрясло нас, нам страшней, и косогоры, и овраги, кричим: «Полегше, дуралей!» Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и, дремля, едем до ночлега, а время гонит лошадей. Борис Пастернак. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать, и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца. Читаю вам свое стихотворение. Может, все и не пройду, пошатнусь и упаду, подомну траву сухую, стебли телом поцелую, и в последней из страниц прочерчу строку живую взором мертвых роговиц.
Чуть больше 2 лет тому назад был освящен уникальный храм-памятник в честь всех святых в городе Гусеве, что в Калининградской епархии. И за эти 2 года он превратился в одну из главных достопримечательностей на западных рубежах России. Сегодня в нашей студии настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев и архитектор, автор проекта этого храма Иван Петрович Канаев.
Сами-то мы не скоро туда доберемся, батюшка. И вот о вашем соборе только слышали, а сейчас вот имеем удовольствие хотя бы на фотографиях оценить его мощь, красоту и духовное значение.
Город Гусев в Калининградской области небольшой городок, находящийся...
Малоизвестный, наверное, гарнизон военный какой-нибудь, нет?
Нет, вы знаете, он немалоизвестен, он в истории зафиксирован, так как это бывший немецкий город Гумбинин. И во время Первой мировой войны проходило Гумбининское сражение знаменитое. Вообще, в Восточной Пруссии Гумбинин был областным центром. Ему подчинялась даже Восточная Пруссия и даже город Клайпеда. То есть он имел при немцах очень большое административное такое значение, был центром. Ну, в советское время он потерял такое значение, но, однако же, сейчас тоже является одним из самых красивых городков вот на востоке Калининградской уже области.
Восточнее на 100 километров, как вы сказали, то есть это практически почти граница, да?
Да, у нас рядом граница Польши 30 километров и в 30 километрах граница Литвы. Соответственно, очень большое влияние и западной культуры, и западного мировоззрения на мировоззрение тех людей, которые проживают в нашем городе, вообще в нашей области.
Но она сама по себе анклав, да. Отъединена несколько.
У нас есть множество людей, которые ни разу не были, как мы называем, в большой России. а по много раз бывали в Западной Европе, в Польше, в Германии. И поэтому как раз возникла такая необходимость нашим русским детям показать вот всю мощь нашей русской культуры. Потому что для них наши православные храмы в Москве – это как китайские пагоды. Вот человек приезжает и смотрит, для него это, конечно, интересно, но это не его родное. И поэтому у меня такая возникла как раз мысль, чтобы нашему русскому человеку, живущему вот в России, показать его вот родную культуру.
Ну, хорошая, дерзновенная мысль, но ведь можно было какой-то маленький камерный храмик, а вы воздвигли целый огромный собор, и не случайно во имя всех святых. Да,
да. Ну, это Божий промысел. На этом месте, на высоком берегу реки Писа, стояла старинная немецкая кирха, первая кирха Гумбинена. Когда и русские люди приходили на какое-то новое место, то в первую очередь ставили храм, а вокруг него возникал город. Также и у немцев сначала построили храм, и вокруг него уже возник город. И, слава богу, это место сохранилось, там была автостоянка в свое время, и когда возникла мысль построить большой храм, а у нас храм уже есть один в городе, храм Успения Пресвятой Богородицы, он очень маленький, он не вмещал нужное количество верующих, и как раз подумали об этом замечательном месте. Когда мы строили собор всех святых, то мы откопали даже основание немецкой кирхи. И это имеет тоже большое значение. Русские люди пришли на эту землю, имеющую такую сложную историческую судьбу, и в центре города построили свой собор в русском национальном стиле. И, кстати, здесь не видно, но у нас есть еще очень большая площадь перед собором. То есть у нас возникает и соборная площадь, что тоже очень-очень важно. То есть в Гусеве превращается вот настоящий именно русский город, а не прусский. У немцев площади, ну, как правило, в городах не были большими. Поэтому это тоже имеет очень такое важное значение. Ну, а сам храм посвящен памяти всех святых. Почему? Потому что Калининградская область уникальная область, только на ее территории проходили битвы Первой мировой войны. И в наших полях, лесах очень много русских костей тех воинов, которые были призваны со всей России, они, можно сказать так, кровью заслужили право, чтобы эта земля, она была по-настоящему русской. И множество кладбищ. Немцы, что удивительно, после Первой мировой войны, они аккуратно хоронили наших воинов и ставили православный крест. И вот до сих пор вот множество, больше тысячи кладбищ на территории Калининградской области, где захоронены воины Первой мировой войны. И когда я начал этим заниматься, то я заметил, что, оказывается, у нас нет ни одного храма, посвященного памяти этим павшим воинам.
Да у нас вообще, вот хоть мы отмечали недавно юбилей, там, столетие войны, но она так и осталась какой-то недооцененной войной, полузабытой. Ну, да. Так что мы в долгу перед этими людьми, нашими соотечественниками.
Тем более, это наша традиция, если взять в Москве храм Покрова, который является вообще символом Москвы, да, это же воинский храм в память воинов, павших в Казанском походе Иоанна Грозного, да, если взять опять же храм Христа Спасителя, это тоже храм, посвященный памяти воинам, павшим в войне 812 года. В 17 веке 70% храмов в Москве были воинскими, и мы, продолжая традицию, соответственно, также построили храм вот воинский уже на Калининградской земле. В цокольном этаже этого храма будет музей Первой мировой войны. Сейчас этим очень плотно занимаемся. Сам святейший патриарх Кирилл, который освящал наш собор, он спустился в цокольный этаж и благословил, чтобы в этом месте был действительно хороший, современный, настоящий музей Первой мировой войны.
А до сих пор еще находят вот какие-то там косточки или уже...
Да, до сих пор находят.
Конечно. Где их захоранивают?
Ну, есть определенные места. Бывает в храмах захоранят, рядом с храмами. Вот. Бывает просто на одно кладбище вот эти косточки приносят. У нас есть храм Успения Пресвятой Богородицы, который находится недалеко от храма всех святых. И вот мы в нем также планируем сделать такой реликварий, захоранивать косточки вот этих русских воинов, которые находят, например, спахивают поле, и вдруг выходит крест православный, косточки, черепа, да, все это мы собираем. И есть группы таких энтузиастов, которые этим занимаются.
Поисковиков такие, да, отряды. Скажите, отец Георгий, а там в основном население это русское, и как много?
Конечно, в основном русское население. В основном. А население у нас чуть меньше миллионов. Это во всей области. А в нашем городе 27 тысяч населения. Небольшой городок у нас. В основном русские, белорусы.
Но в храме-то есть люди?
А, конечно, вот только храм построили, и сразу же появился, можно сказать, свой приход, свои люди, те, кто не приходил раньше. Это множество, конечно, и туристов, и экскурсий. Ходим на колокольню людей, там открывается очень хороший вид на город. Ну, вообще, храм Всех Святых, он является частью военно-мемориального комплекса, в который входит мост, потому что рядом с храмом был построен мост, и этот мост ведет к памятнику «Штыковая атака», который создан знаменитым скульптором Владимиром Суровцевым. В свое время наш министр культуры Мединский, он приезжал на открытие этого памятника.
То есть он тоже недавний?
В 2014 году он открыл. То есть у нас целый большой комплекс, куда будет входить музей, храм, мост героев, мы его называем, и, соответственно, памятник. То есть весь город, центр города будет военно-мемориальным комплексом.
Ну, вся центральная площадь.
Да, вся центральная площадь.
Это очень важно, действительно, его духовное значение и в том, что он храм-памятник, в том, что он в буквальном смысле, можно сказать, на мощах. А главное, ведь он еще и в каком месте находится. Это такое стратегическое значение имеет и в духовном смысле, да?
Конечно, стратегическое значение. Вообще, я хотел бы сказать о значении Первой мировой войны и Губинского сражения, в частности. Это очень важный момент. Действительно, вы правильно сказали, наши люди в России не знают настоящего значения Первой мировой войны, считают, что она была забытая, ненужная, кровавая битва, вот все, что в учебниках.
А потому что это создали такой миф, когда пришли к власти
большевики которые являются, можно сказать, террористами, и они сами хотели поражения в Первой мировой войне, и поэтому они потом учили, что, в общем-то, она и не нужна была. А на самом деле, я вот хожу в школу и объясняю значение, и очень просто объясняю. Представьте, где-то в классе один из учеников очень хочет всех остальных наказать, побить. И вот он готовится, там, накачивает мускулы, вот, и все об этом знают. Что нужно делать вам? И, соответственно, я спрашиваю школьников, они говорят, ну, нам самим нужно качаться, нам нужно самим подготовиться, потому что мы знаем, что он рано или поздно нападет, все прекрасно об этом знают, да? Вот то же самое было в начале века. Германия 20-30 лет просто готовилась к тому, чтобы стать мировым гегемоном, для того, чтобы захватить всю Европу. И это была действительно очень сильная страна, которая все время наращивала мускулы. Поэтому и России пришлось, хотя Россия мирное государство, тоже готовиться к войне. И вот когда Германия все-таки напала, а Германия сначала хотела на Россию напасть, когда Германия напала на Францию всей своей мощью, то Россия для того, чтобы помочь Франции, она ввела свои войска вот в ближайшую немецкую область, а это как раз оказалась Восточная Пруссия.
Исполняя союзнический долг, это же, конечно.
Ну, на самом деле смысл в чем? Если хулиган нападает на твоего друга, то если ты будешь стоять в сторонке, хулиган друга побьет и что сделает? Нападет на тебя. Поэтому, естественно, надо помочь другу. И поэтому Россия вошла в Восточную Пруссию. И немцам пришлось 4 корпуса от Парижа отвезти. И, как говорят французские генералы и немецкие, эти 4 корпуса как раз не хватило для того, чтобы зайти в тыл Парижа и захватить его. И тогда, как вы знаете историю Первой мировой войны, встали окопами. И 4 года в этих окопах сидели, началась позиционная такая война. То есть можно сказать, что вот на территории Восточной Пруссии, вот в 70 километрах от Гусева, как раз была решена история, можно сказать, Первой мировой войны, предрешена.
Отчасти судьба Европы. Вот жаль, что Европа об этом забывает.
Да. Всех европейцев, да. Вот, то есть не зря проливали кровь на самом деле. И в Европе, особенно во Франции, об этом значении не знаю. Вот я посещал многие музеи Первой мировой войны. Франция, она про Вторую мировую войну вообще ничего старается не говорить, потому что там и говорить-то нечего, да, они за 2 недели сдались.
Красиво себя, да,
да, повели. А в Первую мировую войну они 5 лет стояли насмерть, и поэтому они вот этот вот свой подвиг своих, значит, предков, они во всех своих музеях, вот самое большое количество музеев Первой мировой войны во Франции.
Но не помнят, как русские им помогли.
И они помнят, да. И в каждом музее обязательно...
И рассказывают.
В каждом музее обязательно есть этот момент, битва на Марне, она решающая была, битва на Марне. Когда как раз вот немцы не смогли, находились в 40 километрах от Парижа. На такси уже последний там гарнизон французских воинов был перевезен на фронт. Все, у них уже не было воинов. И в каждом музее обязательно стоит это такси. Показывает, что вот оно имело большое значение. Да? И вот они говорят о том, что, конечно, вот это Губинское сражение им очень помогло. Когда туда приезжаешь, очень тепло. к нам относятся.
Ну, это дорогого стоит. Вот нам тогда надо просто пример брать.
А мы об этом не знаем, понимаете? Да, увы. Французы знают это значение, а мы не знаем. Поэтому этот храм в том числе и будет проповедовать.
Надо, да, эту разорванную нить времен. Решили, что нужен такой храм, чисто в русском стиле, большой. А что дальше делать? Кому идти? Кто будет помогать?
Ну, на самом деле, у нас замечательный мэр в городе был Николай Николаевич Цуканов, который стал губернатором Калининградской области, а сейчас он полномочный представитель президента вообще в северо-западном регионе. И к нему пришла такая мысль. Это его родной город. Он очень город любит, построить храм.
Спасибо, Господи, по молитвам святителя Николая.
Да, и он дал мне такую задачу: вот, Георгий, будем строить храм. Ищи место, ищи, каким он будет. Я сам очень долго думал, какой же должен быть храм. Просмотрел огромное количество других храмов, там около 10 тысяч, как сейчас помню, на сайте соборы.ру. Вот, и я увидел, что вот есть такой стиль, действительно, отображающий нас, такую русскую душу. И уникальный стиль.
То есть вы конкретно увидели проекты Ивана Петровича?
Когда я попал случайно на страницу Ивана Петровича, я увидел, что вот это то, о чем я вообще мечтал, что я хотел. И думаю, вот этот человек сделает то, что мне хотелось.
Это не случайно, батюшка.
Я позвонил Ивану Петровичу, он тут же отозвался, тут же приехал в Калининградскую область.
Ну еще бы, я думаю, о таком звонке, наверное, каждый архитектор мечтает. Да, Иван Петрович, расскажите, как вы к этому шли?
Ну, у меня мечта была построить подобный собор с самого начала творческой деятельности.
Вы, мне кажется, еще молодой человек. Вы давно занимаетесь этим?
Нет, ну уж не очень молодой, лет 18 уже занимаюсь церковной архитектурой.
Ну, для архитектора это немного.
Начинал работу в сельском подмосковном храме в селе Калачево. Там несколько лет на этот храм потратил. Храм 17 века. Там в основном убранство делал. Ну, мне тогда казалось, вот все это такая мелочная работа, убранство, там мелкая резьба. Вот что-то такого грандиозного хочется. Мне казалось, ну, в конце жизни, наверное, Бог меня за терпение наградит большим собором. Но получилось, наверное, пораньше, чем в конце жизни.
Да слава
Богу. В общем,
Богу.
Эта мечта такая была давнишняя. Когда меня пригласили, конечно, стало понятно, что вот это то, о чем я мечтал.
Не страшновато стало или, наоборот, захватило дух? И не было каких-то сомнений?
Страшновато, ну... В смысле, что страшно?
Тут сейчас он стоит, да. А ведь это же надо было все создать, начертить, воплотить. Я вообще с трудом представляю вашу профессию. Вот сначала это все воображение, а потом все перевести в материал. Мне кажется, это задача, ведь вот в прежние-то времена это же задача десятилетий. А здесь как было?
Ну, строился у нас 6 лет, но 2 года у нас стояла стройка, то есть за 4 года фактически мы его возвели. То есть это очень небольшой срок.
По-моему, 2009 год начало проектирования, если не ошибаюсь, да? И 2010-м
заложили
строить.
Да. Потом 2 года у нас была пауза.
Пауза просто как-то вот чисто
не было финансовых возможностей. Мы построили...
Нулевой цикл.
Да, нулевой цикл, вот это, да. Вот и вот потом 2 года стояли, а потом очень быстро, вот еще за 2 года, можно сказать, достроили этот храм. Иван Петрович, он очень отзывался, он с большим энтузиазмом и с любовью свою работу делал. Я потому к нему обратился, что он такой архитектор. Знаете, есть у нас гражданские архитекторы, которые хотят сделать красивый храм, и у них не хватает знаний, и в конце, в итоге, получается не очень-то и хорошо. Да? А Иван Петрович, он писал диссертацию по храмам 17 века, то есть он очень глубоко знает вопрос. И тут же очень много мелочей, очень важных, чтобы они все были в одном стиле. Иван Петрович сегодня вот эту задачу замечательно решил.
Ну, я первоначально спроектировал храм традиционный, крестово-купольный, так называемый. Специалисты знают. Ну, в нем были внутренние столбы. Я заложил традиционные материалы. Кирпич, ну, в основном традиционный, потому что понятно, что инженерия, свет, там, фундамент, это все всегда делается современным.
Естественно, конечно.
Когда святейшему патриарху Кириллову дали на утверждение проект, он попросил убрать внутренние столбы. Поэтому храм получился... Ну, снаружи традиционного вида, внутри он довольно необычный, в общем-то, современный вид у него внутри.
А здесь есть, да, внутренний интерьер?
Есть фотография.
Большое внутреннее пространство, пространство как бы расширилось.
И пришлось вести железобетон, потому что...
Укреплять,
да, конечно. Потребовалось перекрыть большие пространства. Ну, вот в русской архитектуре как всегда было.
Там.
Если храм маленький, он мог быть без столбов. Если храм большой, то в нем обязательно были столбы, потому что кирпичом нельзя перекрыть большие пространства. А если у нас храм большой и попросили убрать столбы, то нам пришлось вести железобетон, в древности его не было, а сейчас мы применяем. И он позволяет перекрывать большие пространства. Поэтому сейчас у храма есть железобетонный каркас.
То есть он объединил вот и традиционный 17 века стиль, и современный, да? Вот так.
Ну вот, по заданию Святейшего Патриарха пришлось его несколько модернизировать, храм.
Ну, на самом деле, у нас стены метровой ширины, мы не использовали никакой стекловаты. Это мы сделали специально, потому что только те храмы, которые построены из кирпича, они смогли тысячи лет прожить. Да? Сейчас вот есть храмы в Новгороде 10-11 века, и они в прекрасном состоянии. Поэтому и этот храм мы старались строить именно на века. Поэтому как можно больше кирпича. А железобетонные, там сердечники, они небольшие. Там бетон используется в очень малой степени, можно сказать.
Ну, это кажется, что небольшие.
Ну, может быть. Ну, специалисты виднее.
На самом деле много.
И Святейший Патриарх, он с самого начала наш проект курировал. То есть ему принесли проект, и он посмотрел, сказал, вот здесь надо сделать проходы, вот эти столбы убрать, прямо зачеркнул их. Иван Петрович, когда приносил, он потом мне звонит, говорит, это невозможно, как так сделать, это нельзя, я отказываюсь. Вот он был, конечно, говоря таким вульгарным языком, в шоке. Но в итоге оказалось, что Святейший Патриарх был прав. В итоге оказалось, что действительно у нас очень интересный вид внутренний и очень большое пространство, большое количество людей может войти. То есть он, можно сказать, Святейший Патриарх своей мудростью предвидел, что это возможно сделать.
А потом у него же особое отношение, что говорить, к этому региону. Он же все-таки был митрополитом калининградским, и, конечно, он эти места знает, любит и понимает, наверное, как никто, значение этого храма там.
Он на самом деле еще в начале 90-х годов постоянно приезжал в Гусев, будучи митрополитом калининградским и смоленским. И он заботился о том, чтобы маленький храм, храм Успения, был передан церкви. И когда он уже приезжал и освящал собор, он сказал, что вот я очень переживал о том маленьком храме, который сейчас замечательно украшен. И когда заехал в город, и мне очень город понравился, он сказал сейчас. Ну и, конечно, ему очень понравился собор. Он сказал, что это просто чудо, некий свет в центре. Это хотя правда. Видел проект. Хотя
тут
он видел
с трудом
проект,
даже верится, что это вот новый храм. Да? Вот я смотрю, вот все эти детали, даже вот эти вот гирьки древнерусские. Да? Ну, вот.
У нас 210 это... видов кирпичей.
210. Это для того, чтобы вот всю эту красоту вот так вот все это подчеркнуть. Да? Все
это уже ручная работа, представьте. Каждый кирпичик к кирпичику. Это очень сложно было, особенно вот шатер сделать. Еще у нас и сроки были ограничены. И погода нас подвела, там в октябре начались морозы, а у нас в ноябре освещение. То, что успели, это, конечно, тоже чудо.
Он пятикупольный?
Да.
Пятикупольный.
Центральный объем пятикупольный. Mm-hmm. Если считать пределы, колокольню, то надо еще добавить три купола.
У нас использовано в убранстве внешнем храма изразцы. Нам делал Евгений Тарабин, очень
вот
известный,
вот,
да, изразчик из Ярославля. Причем изразцы у нас в стиле, там всадники, в основном птицы, как символ рая, херувимы.
Вот не устаю удивляться тому, что как-то и возродились быстро вот эти профессии, ведь все это ушло и не было. Как-то вот сумели. Я в свое время очень удивлялась, когда вот деревянную архитектуру, как они там топориками все это и в лемех, откуда там взялось и научились. И здесь ведь это все.
Ну, это сложно, конечно, в том смысле, что еще эти изразцы не проверены столетиями. Да, изразцы, которые в Ярославле, они проверены столетиями.
Ну уж изразцы-то можно заменить, если уж что не так.
Но здесь 40 лет, вот у этого мастера 40 лет. Он, к сожалению, не почил, очень хороший мастер, Евгений Тарабин. Помолитесь за его упокоение. Это его последняя работа, можно так сказать. Его замечательная работа в Ярославле собор. Кто видел панно из изразцов?
Наверное, учеников-то все-таки оставил.
К сожалению...
Нет?
Нет, к сожалению, нет. Если вот обратить внимание на крышу, на крыше используется у нас австрийская черепица.
Вот тонбух, это очень тонбух. Даже русский стиль, да. Вот очень даже по-русски все
да.
Красиво.
И да. Вот эта вот черепичка, она так называется русский...
Русский лемех.
Русский лемех.
Вот это они там изобрели, делают и называют это русским лемехом.
Да? Да. Ну, на самом деле, это традиционная черепица. Черепичные крыши, ну, вот Иван, может, скажет про черепичные крыши.
Ну, в России черепицу не очень использовали на крышах домов. На крышах храмов она была очень распространена. Есть русские храмы 17 века с покрытием глав черепицей. Ну, мы немножко так не точно соблюли стиль 17 века. Мы применили черепицу на крышах. Главы у нас имитируют золото, нитрит, титан.
Ну, с другой стороны, ведь это не в ущерб, время идет, и оно, конечно...
То есть, в целом, я стиль 17 века достаточно точно соблюдал, и вот черепица на крыше – это некое такое отступление от настоящего стиля русской архитектуры 17 века. То, что сделано, это скорее взято от стилизации под 17 век, рубежа 19-20 веков.
Это делает храм будущем, да,
более парадным, нарядным, это его не портит.
И правильно? Долговечным. Это же с этого, наверное, с этой мысли-то начиналось все, да, чтобы это служило действительно веками.
Цветная черепица скорее для красоты, для более парадного вида.
Да, это вам, конечно, безусловно, удалось.
Наш храм, он такую мысль отображает, что храм Божий – это есть некое царствие небесное. Да? Так раньше, вот в 16-17 веке, и строили. Самые красивые здания в любом городе, деревне, в центре города – это всегда был храм. Потом, значит, протестантское, католическое такое влияние, и стали говорить, что храм – это есть некий такой дом Божий, и не обязательно его там как-то хорошо украшать, да, это просто такой дом для Бога на земле. А сейчас вообще есть тенденция, что делать храмы как некие офисы, то есть использовать много стекла.
Ну, это не в России, слава Богу.
Ну, да, не в России, да, в Польше, например, это все распространено очень сильно, да. И мы как бы вернулись к тому, чтобы храм, он должен быть отображением Царства Небесного, он должен быть красотой, которой тянется душа человека, человек хочется зайти и там остаться.
Это ведь стоит очень немалых средств.
Но если говорить уже о материальном, то действительно очень дорогая работа. Мы ориентировались на храмы, которые были построены, как сказал Иван Петрович, в конце 20 века, когда наш царь, император Николай II, пришел к власти в 1896 году, он стал строить храмы в так называемом русском стиле. И множество этих храмов было разрушено в России, но те храмы, которые были построены за границей, например, в Вене, в Ницце, в Сан-Ремо, они сохранились. И там строили храмы немножко не так, как в России. Там строили храмы очень так кропотливо, кирпичик к кирпичику. И мы тоже так, решили так и делать. Поэтому мы взяли самый лучший кирпич фирмы Лоды рижский. И прямо вот под расшивку, что называется, этот кирпич был положен.
То есть это лицо русского православия на Западе, будем говорить. Поэтому...
Да, и оно сделано немножко с западным акцентом. Такой. Вот даже сейчас храмы в таком стиле специально строят, что кирпичики были так вот немножко кривовато положены, что это как некая кожа, вот она играет на солнышке, да. А мы, у нас был другой принцип, чтобы сделать, чтобы это все было наиболее четко и ясно. То есть мы немножко ориентировались на другое. Значит, если говорить о материальном, то, конечно, главный ктитор нашего собора Николай Николаевич Суканов. Это его была мечта с детства. Он мне говорил: Георгий, я когда заработал свой первый миллион, я сразу решил, что я обязательно буду строить храм. Да. Ну, он, конечно, не знал, что храм стоит чуть побольше, чем миллион.
Чтобы вот другие-то брали пример. Мэры, губернаторы.
Я, честно говоря, вот у меня, ну, я стоять еще другого храма маленького. И когда вот стал, как говорится, мэр, он говорит, надо строить храм. Я так немножко его притормаживал, говорю, давай вот еще тот восстановим. Говорит, ну, то есть он очень так был непреклонен. Все, давай, давай, давай. То есть это его такая инициатива. Я ему говорю, ну, Николай Николаевич, какой будем строить храм? Он говорит, самый лучший. Говорю, ну, хорошо. Говорю, подешевле, подороже? Самый дорогой. Вот у него был такой принцип. Ну, хорошо.
А как же, это же для Бога. Дом Божий. Будем экономить.
Да, 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 да. И поэтому...
Для потомков.
Мы взяли самый такой большой проект. У нас это еще и мозаика есть на крыльцах, ее тут не видно. И он сумел собрать эти средства. Ему это очень тоже дорогого стоило. И своих средств он очень много вложилось. Сумел.
Местные жертвователи. Местные. Это очень хорошо, потому что люди еще и знают, что это их храм теперь.
Ну и, конечно, мы продавали кирпичики. И потом написали имена этих жертвователей вот, на кирпичиках.
Ну, все равно, не 27 тысяч жителей Гусева. Это, наверное, все-таки строила вся Калининградская область.
Да,
это
да.
Такой, наверное, единственный на всю область, да?
Ну, сейчас говорят уже, что один из самых красивых храмов Калининградской области. Вот одна из достопримечательностей Калининградской области. И нас даже взяли фотографии на журнал в «Аэрофлот», чтобы как некая визитная карточка Калининградской области даже.
За божественной литургией во время освящения необыкновенного, пожалуй, самого примечательного из вновь построенных храмов России была совершена хиротония, архимандрита Николая Дегтярева, во епископа Черняховского и Славского. Так вместе с замечательным храмом край получил и еще одного архипастыря. На малом входе во внимание к трудам по строительству храма-памятника всех святых святейший патриарх удостоил настоятелю протоиерея Георгия Матвеева право ношения палицы, а во внимание к трудам архитектора храма Ивана Петровича Канаева, патриаршего знака храма-строитель.
Поздравляем, вы, наверное, вот в числе первых лауреатов. Спасибо. И действительно, ведь это очень непростая задача, тем более сейчас, когда был некий взлет, что ли, расцвет, все потянулись, все хотели возродить, построить в каждом городе. И получилось немножко такое, кто в лес, кто по дрова, кто во что гораздо. Даже вот не то чтобы обвиняя людей, потому что действительно еще и не очень-то давно стали церковную архитектуру изучать, архитекторов готовить, наверное, да? Но, с другой стороны, ведь это настолько ответственное дело. Вот вы когда говорили о разных стилях, я вспомнила, случилось мне быть в Англии, я очень удивилась. Там, во-первых, некрасиво эти храмы, ну вот стоит какой-то такой вот...
Псевдоготика.
Да, а с другой стороны, думаю, как-то странно, какая-то дверь, хотела с этой стороны, даже в нем не была, не случилось. А мне говорят, нет, с этой стороны прачечная, а туда вход вот там. Кстати, это в одном здании, и мне стало совсем не по себе. Я думаю, боже ты мой, как же так можно? То есть, ну вот уже такой дух времени, что решили там как-то часть сдать, сэкономить, или и не отличишь, где храм, а где прачечная. Ну, крест, конечно, стоит. Нет, нас Господь миловал, мы никогда до этого не дойдем. Мы из последних сил и средств как строили, так и будем строить, наверное, самые красивые храмы.
Ну, с Англией не сравнишь, в Лондоне был пожар там, в середине 17 века, и все здания сгорели. То есть в Лондоне нет древних зданий вообще. И все, что сейчас вот такая готика, это построено в 18-19 веке, это называется псевдоготика. То есть уже нет у них такого национального стиля, это все сгорело.
Ну, просто и не отличишь, что это храм только с крестом. Никакой красоты нет, вот я о чем.
Это даже видно о современных храмах говорить. Где-то в середине 20 века уже пошло такое тенденция строить храмы на Западе, которые невозможно отличить. То ли кинозал какой-то, театр или магазин, не поймешь чего.
Здесь хотел вставить слово о западном влиянии. Вот после того, как Петр I пришел к власти... Я точно не помню, по-моему, он прямо запретил строить храмы вот именно в таком национальном стиле. Он сказал, что все храмы должны быть как на Западе, в классицизме, с колоннами.
Увы, вот это царь
прекрасный
много
стиль,
нам
да.
навредил.
Прекрасный стиль. И тогда было такое политическое положение, что Россия – это такая империя огромная, поэтому и храмы должны быть в этом стиле. Поэтому перестали строить вот такие колокольни, перестали строить вот в этом национальном стиле. Прекратили его развитие, к сожалению. Хотя этот стиль, вот я всем рассказываю, очень интересно, возник. Если на юге России у нас был византийский в основном стиль распространен, да, то на севере деревянное зодчество. И вот деревянные шатры, их очень легко строить из досок. И вот когда эти два стиля, деревянное, северное и южное византийское, соединились в районе Ярославля и Москвы, возник вот тут наш вот этот уникальный стиль.
Русское узорочье такое, да?
Да. Вот. А потом, к сожалению, как только он возник, прошло вот 50 лет буквально там, после смутного времени, и все, и закрыли эту тему, все на Запад, только ориентация на Запад, к сожалению. И вот только вот Николай II, когда он пришел к власти, он сказал, ну зачем нам нужно это копировать, в хвосте плестись, давайте вот наш русский стиль. А Николай II, он же был во время Первой мировой войны главнокомандующим, и он привел наши войска фактически к победе в 1916 году.
Которую у нас украли, можно сказать, да.
Да. И мы как раз и думали о том, а какой бы он построил храм.
Честь победы.
Да.
Это, да.
И мы подумали, конечно, он бы построил храм именно в этом стиле. И, кстати, был конкурс в 16-м году уже на храм в честь павших. Ну, там был выигран проект, немножко другой стиль. Но мы решили, что все-таки он бы, я думаю, благословил бы вот наш храм.
Думаю, и радуется на небесах его. Душа. И отсюда, наверное, и мысль, даже не было никаких сомнений, но это, наверное, тоже святейший благословил, в честь кого посвятить храм, да?
Ну, у нас три предела, на самом деле. Вот есть в честь всех святых, да?
Это главный.
Это традиционно. Воинские храмы, памятники в честь всех святых посвящают, чтобы посвятить этот храм каждому павшему. Да? Мы не можем построить все храм, множество храмов, а вот в честь всех святых. Потом у нас есть еще предел в честь святителя Николая, да, вот русские люди, опять же, приходя на новое место, чаще всего строили храм в честь этого замечательного святого. И у нас есть предел посвященный Августовской иконе Божией Матери. Написано в честь явления Пресвятой Богородицы в 1914 году в Августовских лесах вот, русским воинам. Пресвятая Богородица поздно вечером, в 11 вечера, явилась нашим воинам. Обстоятельства были такие, наши воины заблудились, вокруг было много вражеских частей, и вот они видят, что небо проясняется, становятся яркими звезды, потом появляется сияющий крест, на фоне сияющего креста появляется Пресвятая Богородица с младенцем и рукой показывает
направление
выхода вот из этого окружения. Все упали на колени, молились, это где-то 40 минут продолжалось явление, и потом, опять же, потихонечку Пресвятая Богородица, потом крест, небо, и стало небо черным. Наш Священный Синод проверил тогда, было возможно, что действительно это явление Пресвятой Богородицы произошло, и было напечатано множество открыток с этим явлением, вот, которые уничтожались в советское время, и было написано много икон, которые тоже были запрещены в советское время, уничтожались, и малое количество только сохранилось. И мы в Калининградскую область привозили Августовскую икону Божией Матери из Волгоградской области, она в Кременецком монастыре сохранилась, чудотворная икона, и мы эту икону привозили в том числе и в Польшу. Так в Польше про нее все знают. Есть такой, например, городок Сокулки, там 7 тысяч населения, 6 тысяч католики, 1000 православные. И вот когда мы привезли эту чудотворную икону Августовской Божией Матери, то вся тысяча православных вышла нас встречать с хоругвами, там, с хором, с архиереем. Для них это было, в общем, такое большое торжественное событие. И настоятель храма в Сокулках, отец Владимир, сказал, что показал мне маленькую иконку, вот этой августовской, еще 14-го года, когда выпускали. На обратной стороне было написано молитва. Он говорит, по этой молитве я в детстве учился читать. И мы все очень эту икону почитаем здесь, в Польше.
А мы о ней почти ничего,
а мы про нее ничего не знаем, понимаете?
Какая милость Божия, какая радость, что вы действительно вот такое чудо сотворили по молитвам Пресвятой Богородицы, ее образа Августовского и Господа Бога и Спаса нашего. Конечно, храм, о котором мы рассказываем, надо видеть. Шатровый, пятикупольный. Он выполнен в московско-ярославском стиле и наследует лучшие традиции православного зодчества России XVI-XVII веков. Отныне он, несомненно, станет визитной карточкой не только Гусева, но, думаю, и всей Калининградской области. Продолжает рассказ протоиерей Георгий Матвеев.
Святейший патриарх Кирилл обещал еще на стадии проекта осветить наш храм. И действительно, вот 27 ноября это освящение произошло буквально.
Ну, так мы рассказываем нашим слушателям просто о недавнем событии, о котором, к сожалению, сами узнали вот только что недавно. Вот все-таки некая наша оторванность, она ощущается. Но мне хочется надеяться, что сейчас много паломников у вас будет из всей России, в тех местах, где вы в буквальном смысле вот проповедуете веру, русскую культуру. Ведь там, наверное, вот в основном-то архитектурный стиль города таки западный, да?
Ну, конечно, это бывшая немецкая земля, и вся архитектура там, все памятники архитектуры там немецкие. Современных памятников архитектуры не создали. Храмы, которые построены в наше время, не такого высокого уровня художественного. В общем-то, наверное, это первый храм, который людям рассказывает, показывает русскую национальную архитектуру.
Я даже не представляю вот ваших чувств. Вот стоишь, и этот храм, который ты когда-то вообще мечтал о нем, замыслил, нарисовал, и вот он есть. Вот что ощущает человек?
Ну, конечно, порадуешься, тут обязательно порадуешься.
Скромный вы человек очень.
Ну и, конечно,
очень смиренный, Иван Петрович.
Иван Петрович двое суток фотографировал храм, когда он был построен. С любого ракурса. День и ночь. Вот, кстати, у нас тут проект площади, который может быть. И Святейший Патриарх благословил этот проект.
То есть у вас еще, можно сказать, строительство по большому счету не окончено. Потому что это большая соборная площадь. Там еще что-то будет.
Да, да.
Вы предполагаете.
Да, да. Там будет кадеты стоять, будет подниматься флаг. Каждый день обязательно будет такой пост номер один. Вот видите, такой замечательный у нас мост в стиле храма. Это тоже удалось сделать так-то просто. Было много противников. Зачем еще один мост в городе? И он для украшения города.
Именно. Удивительно. А у храма-то, надеюсь, не было противников? Или всякое?
Почему? Было? Конечно, тоже были противники. Тоже были. А зачем? Ну, храм и так мало людей ходит. Но люди просто не понимают, что принцип какой. Если храм появился, то появятся и прихожане.
Конечно, вот. Да. А всегда же было так, начинали строительство храма Христа Спасителя. Вспомните, зачем нам этот храм, давайте мы лучше деньги раздадим или там будем еще что-нибудь такое.
И раньше символом города у нас было немецкое здание.
Вот оно тут и осталось, да?
Да, да. Теперь символ города у нас русский собор. Ну и надеемся, что площадь тоже соборной назовут, хотя опять же есть некое сопротивление.
Ну, помоги вам, Господи, теперь, когда такой красавец уже стоит, я думаю, что особо убеждать никого не придется, потому что, наверное, даже у самых закоренелых противников, ну, не может не дрогнуть сердце, и внутренне они сами себе не могут сказать, что это действительно красота божественная просто. И служить, наверное, очень радостно в таком храме.
Да, да, очень радостно. Даже когда наш епископ Черняховский и Славский Николай приезжал и нас служил, говорит, у вас в Гусеве какие-то люди радостные, улыбаются, стоят.
Еще бы. И, наверное, там акустика.
Ну, в кирпичном храме всегда акустика хорошая будет.
И высокое там, да, купольное, подкупольное пространство.
Ну, конечно, своды высокие.
Сама я сужу о новом храме пока только что по великолепному альбому, который подарили протоиерей Георгий и Иван Петрович Канаев. Но даже здесь, на этих прекрасных фотографиях, видно необыкновенное убранство храма, как внешне, так и внутренний интерьер поражает, например, деревянный золоченый резной иконостас с царскими вратами.
А что это за техника?
Ну, в храме есть центральный иконостас пятиярусный, и сделали еще один предельный иконостас. В храме два предела, еще предстоит третий иконостас сделать в будущем.
Они будут все в одном стиле?
Да,
вот такие?
Конечно, все будут в одном стиле. Это русский стиль 17 века. Это еще русский стиль, самый настоящий русский, потому что в 17 веке уже началось все больше влияние Запада. И, условно можно сказать, барочный стиль появился. Это еще до барочного стиля, настоящий русский стиль 17 века.
Вот я даже не нахожу слов, чтобы это описать. Вы, наверное, все-таки в своих терминах как-то можете хоть пояснить. Хотя, конечно, лучше увидеть. Цветочный какой-то узор, ну, просто удивительной красоты, и иконы вписаны в него. И все это резьба?
Это резьба по дереву. Врезается из липы, левкасица. Подготавливается под позолоту, золотится и раскрашивается. Иконостасы в нашем храме сделала компания «Глитика», талантливый руководитель Андрей Владимирович Фехнер.
Спаси Господи его. А где-то вот можно увидеть еще такое, чтобы хоть представить? В Москве, в Подмосковье нет таких царских?
Ну, я сам проектировал. Ну, во-первых, и Андрей Владимирович Фехнер, это не в первый раз делает в таком стиле такие иконостасы. И я сам делал. Ну, в этом храме мне самому сделать не удалось, не спроектировать самому, потому что, ну, очень долго там соображали.
И стал... А это работа кропотливая.
Да, это работа так длительная, ну, стало понятно, что мне уже со своими старыми партнерами эту работу не осилить, они за год это спокойно успели сделать.
Иван Петрович, как восприняло это профессиональное сообщество, вот ваши коллеги, храм, вот это вот, интерьеры, какую-то оценку вы получили, что-то, какие-то отзывы?
Ну, отзывы пока только в социальных сетях я получал. Удалось, как сказать, заткнуть рты недовольным.
А что, есть недовольные?
Ну, конечно, мы сегодня уже касались темы, что идет пропаганда западного стиля, западной архитектуры. А стиль 17 века, примененный здесь, он особенно зашельмован. У нас в последнее время он считают упадочным, дурной вкус,
боже мой,
перенасыщен декором. В общем-то, этот храм является крупной победой, когда, может быть, впервые за последнее время удалось построить храм в русском стиле 17 века и построить его красиво. Ну, вот мы были с супругой на освящении храма, я так не очень внимательно смотрел по сторонам. Она
волновались.
И мама моя была тоже. Они заметили, что люди прямо отплакали от счастья при виде храма. И представьте себе, ну, теперь вот этим горе-профессионалам, ну, можно сказать, заткнули рты. То есть, когда уже патриарх назвал собор Божьим чудом, когда столько людей увидели, что это красиво, сказали об этом и по телевидению, написали в разных статьях, ну, теперь они уже просто не смогут сказать, что это дурной вкус. Это серьезная победа традиционализма. Над модернизмом.
Тем более рада за вас и за нас, за всех. Правда, вот нет пророка в своем отечестве, но в этом смысле мы не будем горевать. Я думаю, время всех рассудит, и этот храм, он просто войдет в учебники архитектуры, как действительно возрождение того, что умели наши предки. Спаси Господи вас. Как уже говорил отец Георгий, Калининградская область, бывшая Восточная Пруссия,
уникально тем, что является единственным краем в России, на территории которого проходили битвы Первой мировой войны. И в лесах, и полях еще сохраняются приметы того страшного времени. Немецкие памятники погибшим соотечественникам и многочисленные воинские кладбища. Ну а отныне и во веки веков это и храм всех святых в земле российской просиявших.
При храме будет производиться такая очень важная работа. Мы будем собирать имена всех павших воинов в Первой мировой войне. И в дальнейшем можно будет вот любому человеку в России обратиться к нам и спросить, а может быть действительно его прадед погиб на вот этой земле.
А кто-то, может быть, и знает, в семье наверняка, он может к вам прислать имя.
И вот есть место, где можно о нем помолиться. Момент очень важный. Мы хотим именно сделать, чтобы у нас была такая общероссийская работа по возобновлению памяти о вот воинах Первой мировой, которые кровь свою пролили, и не их вина, что Россия не обрела победу. Вот это важный момент, мне
кажется. Да. Это мы в таком долгу перед ними, что мы должны это молитвенно восполнять, тем более, что теперь есть где. И для тех, кто, может быть, захочет приехать к вам, есть паломническая какая-то служба, или как это можно сделать?
Да, у нас в Калининградской епархии есть паломническая служба, можно найти в интернете телефон, позвонить, и они собирают группы, приезжают в наш город и в наш храм.
Если кто-то захочет вот частным образом...
У нас достаточно неплохая дорога есть от Калининграда, 110 километров.
Там, автобусы?
Да. Автобусы, конечно, ходят, да.
Я благодарю за участие в нашем сегодняшнем разговоре протоиерея Георгия Матвеева, настоятеля храма во имя всех святых в городе Гусев Калининградской области, и архитектора, кандидата архитектуры, автора проекта этого замечательного храма, Ивана Петровича Канаева. Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
До свидания. Спасибо.
До свидания.